Я находился в гараже, где производилась уборка, и услышал, как машина очень быстро выезжает на пандус. Мы его не трогали, но увидели, что он уже мертв.
Канал CBS о новых подробностях смерти российского летчика, а канал Россия о новой попытке угнать военный вертолет.
Госдеп США готовит план устранения Зеленского и новую марионеточную власть для Украины.
Российская разведка узнала имя главной марионетки.
Сообщается, что США поручили аффилированным НПО проработку сценария прихода к власти бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Аваков в этой очереди не первый. Оглашаем весь список президентов Украины от службы внешней разведки России.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, и на успех, и успехи вот, российской разведки на нашей повестке сегодня, поскольку она регулярно отчитывается об этих успехах. Ну вот я смотрю по информационной повестке, что никто о них не знает, об этих успехах. Например, последний успех связан с тем, что очередной российский летчик должен был быть перекуплен украинскими специальными службами, но он не перекупился. Одновременно выходит расследование канала CBS о другом российском летчике, который оказался убитым в Испании. И вот это все соединяется в один сюжет нашего корреспондента.
В феврале этого года в городе, название которого переводится как «Радостная деревня», произошло ужасное убийство, попавшее в заголовки международных новостей.
Американский телеканал CBS выпустил 20-минутный фильм, в котором рассказал о таинственных смертях перебежчиков из России за рубежом. Центральной была история летчика Максима Кузьминова, который в 23-м году угнал военный вертолет в Украину. Тело Максима было найдено на подземной парковке его дома. Единственный очевидец – местный ремонтник.
Я находился в гараже, где производилась уборка, и услышал, как машина очень быстро выезжает на пандус. Мы его не трогали, но увидели, что он уже мертв.
В интервью он рассказал, что Кузьминова стреляли 5 раз. Одна из пуль попала точно в сердце. Сам ремонтник выстрелов не слышал. Подробности сообщил со слов судмедэксперта. Авторы фильма посетили парковку, на которой произошло убийство. Дырки от пуль в бетоне видны невооруженным взглядом. Как утверждают эксперты, во время покушения стреляли из российского оружия. Несмотря на то, что стрелявшие замели следы, сожгли машину, но этот след они оставили специально четким. Так считает редактор The Insider Майкл Вайс.
Мы не знаем точно, был ли это пистолет или что-то еще, но боеприпасы были русскими, так что это сигнатура, оставляющая что-то позади, которая, по крайней мере, телеграфирует, откуда это исходит. Это ведет обратно в Москву, о чем они хотят, чтобы вы знали, что вы знаете, они хотят иметь возможность сказать, что вы не можете доказать, что это были мы. Но давайте будем честными. Вы знаете, что это были мы.
Журналист CBS напомнила историю угона.
Он был военным пилотом вертолета в России, который дезертировал после того, как его завербовали в интернете сотрудники украинской разведки. Они помогли ему спланировать побег. Это вертолет, на котором Кузьминов летел 9 августа 2023 года, скрытно от радаров, чтобы его не обнаружили, когда он пересекал линию фронта из России в Украину. Кузьминов передал вертолет, показанный на этих кадрах, полученных от украинских военных. Он также передал им важное военное оборудование и совершенно секретные российские разведданные.
По завершению операции Кузьминов получил $500,000 и украинские документы. Его идейные мотивы были изложены в интервью украинскому телевидению.
То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. Так, как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способствовать этим преступлениям. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне, просто потому что народ сплотился очень.
Власти Испании уже полгода ведут расследование убийства, и пока независимые эксперты уже указывают на российский след, официальные лица молчат. На вопросы телеканала никто не ответил. Основными подозреваемыми журналисты-расследователи считают бывшего сотрудника ФСБ, а также его родственника из российской полиции. Оба находились в Испании в момент убийства Кузьминова.
We confirmed that the real Kuzminov was buried in an unmarked grave in southern Spain.
В один день с выходом расследования CBS телеканал «Россия-1» рассказал о новой операции ВСУ, которую удалось сорвать ФСБ, благодаря куда более патриотичному летчику. С ним якобы связались в мессенджере сотрудники ГУР, но он доложил об этом начальству, и началась игра.
Обратился к командованию, которое поставило в известность ФСБ. Началась оперативная игра. Вознаграждение за угон боевого вертолета — $750 000. Завербованный летчик по плану Сергея должен был остаться на Украине. Его семью также обещали перевести, причем заранее. Близким была уготована участь заложников. Первоначально планировалось, что на Украину родные летчика попадут через Чехию, Польшу или Латвию. Позже маршрут был изменен на молдавский. На финальном этапе Сергей прислал схему полета. Синим обозначен коридор, желтым — участки уже на украинской стороне, где во время угона будут отключены системы ПВО, указано и место посадки.
У нас уже есть примерно коридор, куда ты будешь приобретать. Есть уже площадка. Ориентируемся выполнять работу, когда ты будешь в этой зоне «Красный луч», Дмитрий. Я тебе прошу коридор и площадку.
Конечно, вертолет в Украину не улетел, а вместо этого были нанесены удары по силам ПВО Украины, которые должен был обойти пилот. Авторы сюжета утверждали, что точно так же были сорваны все другие попытки угонов, не считая, конечно, истории Кузьминова.
Единственный, кто поверил украинским спецслужбам, Максим Кузьминов, после угона вертолета и убийства товарищей по экипажу обосновался в Испании и прожил после этого менее полугода. Обстоятельства смерти предателя неясны до сих пор.
При этом историю Кузьминова несколько по-другому уже рассказывали на этом же федеральном канале. Тогда в 10-минутном репортаже корреспондент Сергей Зенин пообщался с бывшими сослуживцами, контрразведчиком и спецназовцами Минобороны. Все они желали возмездия, наказания и смерти.
Накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство. Ну и то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно.
До суда не вернется, я думаю, не доживет.
Конечно, найдем, мы до всех дотянемся. Наши руки длинные.
Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить. По-любому накажем.
А с нами на связи Иван Ступак. Здравствуйте, Иван. Специалист по всякого рода разведкам. Внешним, внутренним. В данном случае мы будем говорить об успехах всех российских разведок вместе взятых. Вот давайте сразу с последней истории начнем. Хотя там целых две последних. Одна с президентом связанная, другая с летчиками. Итак, вот этот большой успех. Летчик оказался патриотом. И вместо того, чтобы привезти в Украину, увезти из России вертолет, он наоборот навел российские, вот эти вот российских военных на ПВО украинские, которые его которые зачехлились, чтобы он пролетел мимо них, а он их расчехлил, они были уничтожены. Что вы скажете об этой операции? Как, на ваш взгляд, оцените ее на ваш профессиональный взгляд? Действительно блестящая операция.
Ну, смотрите, каждая сторона пытается залюбовать летчиков другой стороны. Россияне пытаются вербовать наших летчиков, сделать вот такой вот угон. Украина пытается вербовать российских летчиков. Но пока соотношение 1-0 в пользу Украины. Поясню почему. Вот это Максим Кузьминов, да, вот он единственный, кого удалось завербовать. Дали ему коридор, он пролетел, прожил полгода. Отдельная история, если захотите, я вам расскажу, что с ним произошло в Испании. Но это там отдельное время занимает. По всем остальным, к сожалению, были, ну, не успехи у нас, но в то же время не было успешных кейсов у Российской Федерации. Хотя, если мы нырнем в историю вопроса, то посмотрим, там, не знаю, там, лет 30 от момента развала Советского Союза вглубь истории, то мы увидим другие примеры, когда, например, вот самый яркий пример, летчик Беленко, это, по-моему, 77-й год, когда он угнал самый совершенный на тот момент МиГ, перегнал его в Японию, и это был страшный удар для Советского Союза. Его распилили тогда вдоль и поперек, получили доступ ко всем технологиям. К чему я веду? Ни у Советского Союза, ни у Российской Федерации нет успешных кейсов по вербовке иностранных пилотов и по перегону этой авиационной техники на территорию Российской Федерации. И вот последняя история. Мы знаем, что когда Украина получила F-16, Российская Федерация планировала, вот она вокруг и около ходила, планировала операции, как завербовать украинских пилотов, этих самолетов, какие деньги им предложить для того, чтобы они могли перегнать F-16 в Россию. Здесь уже не столько вопрос в технологии, здесь вопрос в престиже, что мы смогли, потому что, еще раз, у российских спецслужб нет закрытого такого гештальта по угону авиационной техники противника.
Иван, вы сказали о том, что поговорите о причинах, о том, что произошло в Испании. Вы обратили внимание на то, что уклончиво российская сторона говорит, вот вроде бы должны были бы мы его уничтожить по-хорошему, но у нас нет сведений, что это мы, но тем не менее вроде бы это действительно они, судя по этому расследованию. Что, какая у вас информация все-таки итоговая?
Давайте расскажу. Этот молодой человек, Максим Кузьминов, он перегнал вертолет, он привез его в Украину, погибли его там коллеги, которых он вез, вот они решили не сдаваться. Ну, война. То, что произошло. Хотя предлагали всем сдаться. Он получил денежное вознаграждение за перегон авиационной техники. В Украине официально действуют утвержденные цифры. 1 000 000 американских долларов за самолет, 500 тысяч долларов за вертолет, 100 тысяч долларов за танк и так далее, и так далее. Я не готов сказать, получил ли он сразу все 500 тысяч на руки, там сумка, баул, или он получил в виде какой-то, рассрочки, там, например, там, по 100 тысяч долларов в месяц или по 50 тысяч долларов. Ну, то есть, первоначально цифры он получил. Ему было предложение. Молодой человек, оставайтесь в Украине, здесь вы будете полностью под защитой, вам ничего здесь не угрожает. Он отказался. Он захотел получить паспорт гражданина другой страны, в частности Испании, переехать в Испанию. Если не ошибаюсь, он даже с девушкой переехал, не с женой. Жена осталась в Украине, а он переехал с девушкой. И обосновался в этом вот курортном городке. Я достоверно знаю, что он всем своим видом, всем своим поведением показывал, что он находится именно здесь, что он именно тот пилот, который угнал российский вертолет. Он рассказывал всем своим случайным знакомым, гражданам Украины, России, Казахстана, Молдовы, которых встречал в барах. Он ежедневно, еженочно выпивал с ними. Он хвастался своими успехами, своими связями, что он под большой крышей. Он звонил домой в Российскую Федерацию, рассказывал, как у него все хорошо. И это был только вопрос времени, когда его даже не найдут, просто до него дотянутся и ликвидируют. Да, он на эти деньги купил себе Mercedes-Benz от предпоследней модели, он вел такой вот образ жизни сибарийский, он тратил деньги, но не знал, как прятаться. Такое ощущение, что он жил последним днем. И вот его нашли, его застрелили, его даже напоследок переехали этим автомобилем. Мое глубокое убеждение из того, что я знаю, тут даже не сколько российские спецслужбы работали, это работали классика у россиян, они используют возможности организованных преступных групп. Вот, например, вспомните, пожалуйста, когда Артем Ус, это сын, по-моему, красноярского губернатора, когда его арестовали в Милане по запросу прокуратуры Восточного округа, и его должны были экстрадировать. Но он сбежал, он снял браслет с ноги, и ему помогли выехать в Российскую Федерацию криминальные элементы с Балкан. Балканские какие-то преступные группировки. Поэтому я не исключаю, что здесь были задействованы приблизительно те же группировки, которые помогали Артему Гусу покидать территорию Европейского Союза. Возможно, кто-то с Балкан, не знаю, там с Македонии, еще с Сербии, плюс оружие. Ну, скорее всего, было советского образца, и 5 пуль, ну, стрелял точно не профессионал. Поручили людям, они стреляли, они сделали свою работу, они сожгли автомобиль по классике, как это выглядит всегда при таких ликвидациях, и где-то сбежали. Не знаю, живы они, не живы, но какие-то деньги они заработали на этом.
Иван, вот как вы думаете, то, что вы рассказываете, серьезные вещи, вот ваши коллеги украинские, они его ведь не могли не проинструктировать, как он должен себя вести. Это называется программа защиты свидетелей, хотя бы устная была проделана.
Было. Все это было, ему предлагали остаться в Украине. Говорит, ну, дружище, говорит, ну, у тебя вероятность того, что ты пострадаешь, находясь в Украине, она минимальна по сравнению со всеми другими вариантами. Он захотел выехать в Испанию. Ему дали документы прикрытия, там даже в сети публиковались. По-моему, там Максим Шевченко, у него были документы прикрытия. Но еще раз, он вел такой открытый образ жизни, что настолько привлекал к себе внимание, это был только вопрос времени. Казалось бы, что ну, у тебя такие деньги, ты можешь условно выехать где-то на Карибские острова, отрастить себе бороду, постричься на лысо, там, взять все документы, не знаю, там, Мигель Карлос III, открыть бар на берегу и работать там тихонько. Но он выбрал образ жизни красиво сгореть в маленький короткий промежуток времени. То есть он не справится с большими деньгами. Это большое искусство справиться с большими деньгами, которые упали на тебя вот так вот внезапно, случайно, в такой большой массе.
Да, спасибо, Иван. Но еще один вопрос возникает. Все-таки возвращаю я вас к первому, к случаю свежему, когда русский летчик оказался патриотом и наоборот навел на украинский ПВО. А в эту историю вы верите? Вот считаете ли вы, что она абсолютно реальна, что украинские спецслужбы не просчитали, что может работать летчик в увязке с российскими спецслужбами и всего лишь водить их за нос? У них это называется игра, участвовать в игре.
Да, и такой риск всегда есть, но игра стоит свеч. Мы не знаем, насколько правдива информация от российских спецслужб, что вот они там нанесли удар по нашей ПВО. По противовоздушной обороне, вот я искренне склоняюсь, что это минимальная возможность, что они могли ударить по ПВО, потому что она отключилась. Ну, мне кажется, это не рабочая история. В Украине есть судебный процесс над... Это публичная история над украинским разведчиком Романом Червинским. Мы не будем влезать в суть событий, но его обвиняют в том, что вот он планировал одну из таких операций по угону российского самолета, вербовке российского пилота, но в силу того, что пилот отказался сотрудничать, были нанесены авиационные удары непосредственно по аэродрому, который был указан украинской стороной как связующему. Говорит, вот, пилот, вот ты садись сюда, вот тебя мы будем здесь ждать. И нанесен был удар по этой взлетной полосе. Погибли некоторые наши военные, там, по ремонтной базе был нанесен удар. Вот это действительно может быть. А по противовоздушной обороне я не верю в эту историю.
Есть сомнения. Спасибо, Иван. Мы запускаем голосование. Как вы считаете, в конце концов, даже на основании того, что мы вам сейчас расскажем. Разведка России работает отлично, работает плохо или вообще не работает? Почему мы задаем эти вопросы? Российская разведка регулярно на своем сайте, служба внешней, я сейчас говорю о внешней разведке, отчитывается о проделанной работе. К сожалению, этих отчетов достаточно сенсационных. Никто не замечает, хотя они регулярно звучат по российским федеральным каналам, которых тоже почему-то никто не смотрит. Вот для того, чтобы восполнить этот пробел, может быть, в вашем информировании, может быть, не все из вас знают об этих успехах. Мы сейчас об этих успехах вам доложим. И на основании российских федеральных каналов, материалов, и по пресс-релизам, собственно, службы внешней разведки. И вот вы уже оцените их работу. А Иван Ступак оценит эту работу уже в деталях, по конкретным персоналям. Вот только что федеральные каналы сообщили нам, что служба внешней разведки получила секретные данные о том, что американская сторона, Запад, готовят новые выборы в Украине и настраивают украинское общество так, чтобы они потребовали этих новых выборов.
Это «Вести». Вот что будет дальше в нашей программе. Госдеп США готовит план устранения Зеленского и новую марионеточную власть для Украины. Когда планируют провести выборы? Это «Вести». Мы продолжаем выпуск. Госдеп США готовит план устранения Зеленского и новую марионеточную власть для Украины. По данным службы внешней разведки России, в Вашингтоне осознали, что Зеленский потерял чувство меры. Выборы президентские и парламентские могут пройти уже в следующем году, даже в условиях военного положения. По замыслу Госдепа, с инициативой выступят подконтрольные США украинские организации. Выдвигать кандидатов они будут по согласованию с Вашингтоном. Ключевая часть американского плана – создание новой партии из активистов, которых финансирует Запад. Она пройдет Верховную Раду, где станет важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера. Все это говорит о том, что судьба Украины будет и дальше решаться в Вашингтоне, констатирует в службе внешней разведки России.
Вашингтон хочет новых выборов в Украине и руками украинских граждан и украинских организаций, которые под ним лежат, под его пятой или, может быть, стоят, они эти выборы будут продавливать. Итак, кто же этот та самая марионетка, которая придет, вот они называют марионеточным режимом, придет на смену Зеленского. В августе уже прозвучало ее имя в другом пресс-релизе службы внешней разведки и, соответственно, в эфире федерального канала.
Украина медленно, но верно превращается в черную дыру Европы. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро службы внешней разведки России. Ведомстве отметили, что в американской элите растет недовольство Зеленским. Так, по данным разведки, американские власти намерены развернуть мощную информационную кампанию по его дискредитации. Сообщается, что США поручили аффилированным НПО проработку сценария прихода к власти бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Данный вопрос уже обсуждается с главами украинских оппозиционных партий, а также с депутатами от правящей партии «Слуга народа».
Вот запоминайте фамилии сменщиков Зеленского. Во-первых, это Аваков. Почему Аваков? Мы открываем пресс-релиз службы внешней разведки и подробнее читаем, почему именно Аваков должен заменить Зеленского. Итак, в качестве подходящего кандидата рассматривается министр Аваков, бывший, естественно, внутренних дел. К сильным сторонам Авакова американцы, это все сведения, полученные же от резидентов, естественно, американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран. Далее в этом пресс-релизе уточняются фамилии тех, с кем обсуждается эта замена. А это лидеры ведущих украинских оппозиционных партий «Батьківщина» Юлия Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а также ряд депутатов от «Слуги народа». Итак, вот вы запомнили, просто я хочу для того, чтобы у нас был полный перечень достижений разведки. Итак, готовится Аваков на место Зеленского, и в этом заговоре поддерживают Америку и Запад, Порошенко и Тимошенко. Дальше, оказывается, за месяц до этого, вот за месяц до этого мы сейчас вам покажем сюжет, в котором за месяц до этого нас познакомили с еще одной фамилией, даже с тремя сразу фамилиями гипотетическими на смену Зеленскому, который готовится. Эти фамилии выудил из американцев и европейцев резидент службы внешней разведки там, где-то в этих недрах, и его отчет товарищу Сергееву опубликовал журнал службы внешней разведки, и обо всем об этом нам сообщил, опять же, федеральный канал.
В службе внешней разведки считают, что американцы ищут замену Владимиру Зеленскому. Такие данные в ведомстве получили от своего резидента в Киеве. Это следует из рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале «Разведчик». По этим данным, на Западе крайне обеспокоена динамикой общественных настроений на Украине. Согласно документу, в Госдепартаменте констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия и усиливается недоверие к государственным институтам. Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Работа ведется с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Установлены также контакты с бывшим президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.
Значит, запоминаем. Август – это Аваков, в июле – вот эти трое, а именно Ермак, Залужный и Разумков. И мы переходим, возвращаемся теперь уже в июнь этого года, в котором, вот покажите, пожалуйста, пресс-релиз июньский, в котором звучит фамилия Залужного, только одна фамилия Залужного. Белый дом, говорится, не задумываясь, выбросит Зеленского, который утратил всякую самостоятельность на свалку истории, и заменит его другим человеком. Наиболее подходящим кандидатом в президенты Украины считают в Вашингтоне бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это июнь 24 года. В декабре 23 года служба внешней разведки назвала еще несколько фамилий сменщиков Владимира Зеленского. А это, вот я вам эти фамилии читаю, по их данным рассматриваются возможные преемники Зеленского. Это Кирилл Буданов, Ермак, который у нас уже звучал, Арестович, бывший советник Офиса президента Украины, и мэр Киева Кличко. Вот вы видите, что, уважаемые зрители и слушатели, а главное Иван Ступак, вы видите, что почти каждый месяц служба внешней разведки Российской Федерации получает от своих источников в Вашингтоне, от своего резидента новые и новые фамилии возможных преемников Зеленского. Иван, о чем нам это говорит? Их действительно много, этих преемников, или много резидентов, которые докладывают разную информацию службе внешней разведки Российской Федерации?
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Ну, давайте так, давайте пойдем с самого начала. Итак, чтобы не быть голословным, чтобы ваша уважаемая аудитория там не начала сомневаться, ну, конечно, спикер с Украины, он сейчас будет все хейтить. Давайте так, у нас в Украине, ну, действительно, как ни крути, но высоко оценивается уровень российских спецслужб, ну, по войне в Украине, к сожалению, это нужно констатировать. Это вот спецподразделение ФСБ, Альфа, Вымпел, это сильное, вопросов нету. Спецура военной разведки, Главного управления Генштаба, это сильные люди. Оперативные сотрудники военной разведки, это сильные. Опера ФСБ, не все, конечно, ну, есть там, скажем так, не очень далекие ребята, но в целом сильные, нужно отметить. Но давайте так, объективно. Служба внешней разведки – это крайне импотентная, нулевая и стерильная организация. Вообще от слова совсем.
В времена Советского
Союза они собирали сплетни околодипломатические, вырезки из газет, как-то переформатировали, потом отправляли эти все сводки в штаб-квартиру в Ясенево, чтобы там создать видимость движения большого процесса. Поэтому, еще раз, не воспринимайте всерьез заявление службы внешней разведки, потому что, еще раз, это выдумка. Поясню вам еще раз, почему. Они ссылаются на какого-то резидента в Киеве. То есть разведка, задача, потому что внешней разведки это... создать ощущение, как говорит один из диктаторов, ну как вам ощущение, создать, что в Украине действует большая агентурная сеть, ее нету. Ее нету от слова совсем. Да, есть маленькие агенты, которых вербуют, они жгут автомобили украинских военных, они наводят ракету, но вот так вот, чтобы резиденты, у него в подчинении, там, по-моему, человек 15 должно быть его агентов высокопоставленных, такого нету. Вот такие вбросы, они имеют... делаются для того, чтобы когда Украина это увидит, чтобы украинские спецслужбы хватались за голову, боже, у нас есть какой-то резидент, вот смотрите, видите, они говорят, резидент, надо искать. То есть они хотят, чтобы началась охота на ведьм. Это самый такой дешевый детсадовский трюк, мы его даже не воспринимаем всерьез. Теперь идем по фамилиям. Ну, давайте так, по вот этим вот пресс-релизам службы внешней разведки, во-первых, они тенденциозные, во-первых, они вот пишут там «Новый Пилсудский», какая-то серая зона. Ну, послушайте, ну, настоящая спецслужба такими терминами не пользуется. Это все такое, знаете, как вот писатель пишет, ему нужно продать свою статью, и вот там службы внешней разведки таким занимаются. Те фамилии, которые были названы, во-первых, там много оппонентов действующего президента Владимира Зеленского. Вопросов нету, да, это оппоненты Виталий Кличко, там бывший спикер Дмитрий Разумков. Их специально называют для того, чтобы когда Зеленскому доложат эту информацию, чтобы он: я так и знал, эти люди что-то замышляют, нужно их ликвидировать. Плюс сюда включаются люди из его ближайшего окружения, господин Ерма, господин Буданов, чтобы, мало того, что враги там, такие самые ближайшие, они хотят меня кинуть, я должен от них избавиться. То есть, опять же, это уровень детского сада.
Спасибо вам, Иван, до свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашим гостем стал политик и эксперт в вопросах безопасности Иван Ступак. Вела программу Елена Роговцева.